материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. «Каков разум, такова и речь», – гласит русская пословица. Обратное же утверждение «какова речь, таков и разум» тоже будет справедливым и не нарушит глубины народной мудрости. Сегодня материнский инстинкт подскажет, почему так важно обращать внимание на речевое развитие ребенка, а также поможет выяснить, почему ребенка укачивает в транспорте и что в таких случаях делать.
Не болейка.
У нас в гостях врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте поговорим о причинах такого состояния деток, когда они с трудом переносят общественный транспорт, самолет и даже такое любимое для большинства детей развлечение, как качели-карусели.
Ну, знаете, кинетоз, так называется, укачивание при езде в автобусе, в автомобиле, в самолете, в корабле. Это не заболевание, это такая особенность. Она говорит о незрелости вестибулярного аппарата. Как правило, встречается у детей от 2 до 12 лет. Но очень редко оно сохраняется на всю оставшуюся жизнь.
То есть где-то после 12 лет
этого уже не должно быть.
Проходит.
То есть дозревает вестибулярный аппарат, и все становится хорошо. Пожилые люди на это никогда не жалуются. То есть это вот прерогатива деток, это наши проблемы педиатрические. Передается такое состояние, как правило, по наследству. Чаще страдают мальчики. Ухудшается состояние, плотный обед, неприятный запах в автомобиле, снижение количества кислорода. То есть если вы едете с закрытыми окнами, это ухудшает состояние ребенка.
Вот мы говорим, едем с закрытыми окнами. Если, допустим, это лето, жарко, и пыль, которая попадает в салон, тоже может способствовать?
Недостаточное количество кислорода здесь более опасно, нежели пыль.
И кондиционер никакой не может здесь спасти?
Кондиционер только охлаждает воздух, но не дает свежего воздуха, поэтому периодически окна открываем и проветриваем.
Можно ли помочь как-то это состояние?
Конечно, конечно, помогать надо ребенку всегда.
Или улучшить?
Да, зная о том, что у нас такое состояние, надо ребенка периодически качать все-таки на качелях. Надо сделать это любимым занятием у ребенка.
Надо выбрать... Несмотря на то, что ему не очень хорошо.
Да. А дети увлекаются и забывают, что им нехорошо. То есть, когда им что-то нравится, они забывают, что у них что-то болит, что-то не получается. И постепенно ребеночек втянется, его вестибулярный аппарат натренируется, и, в общем-то, вы этой проблемы лишитесь.
Елена Александровна, а вот может так случиться, что у ребенка не было такого состояния, и вот, ну как иногда говорят родители, да, перекачался на каруселях, и его неожиданно стало тошнить там, или вот до этого ничего не было, а в какой-то момент вдруг...
А
это
вот это уже тревожный
приходит.
Симптом. Когда этот симптом приходит на фоне полного здоровья, это уже нужно обращаться к специалистам. Это нужны доктора-невропатологи, гастроэнтерологи, лоры и, может быть, даже паразитологи.
То есть, если сначала было все нормально, не укачивало, а потом начало укачивать, значит, это не кинетоз.
Да.
А
это
что-то
какая-то
другое,
проблема. Ее нужно найти, нужно поставить диагноз. И потом, соответственно, помогать в зависимости от того, что обнаружим. То есть это один из симптомов заболеваний, может быть, если это появилось вдруг, внезапно.
Ну и теперь возвращаемся к кинетозу и продолжим. Чем состояние это может ухудшаться и чем можно помочь?
Значит, смотрите, еще недостаточно аккуратное вождение, когда, допустим, едут, тормозят резко, потом резко ускоряются. Это ухудшает состояние ребенка. Когда мама или папа садятся в машину и говорят, ну сейчас начнется. То есть ожидание вот этих отрицательных эмоций ребенок, ну, обязательно он поможет.
Нет. Он не обманет их ожиданий.
Да, но в этот раз ты не будешь, в этот раз этого не произойдет. Все будет хорошо, малыш, все будет здорово. Если тебе будет плохо, мы остановим машину, мы подышим воздухом, полюбуемся травкой. То есть тут нужен обязательно положительный настрой родителей, чтобы они понимали, что от них очень многое зависит. Ну, проветривать мы уже договорились, да, то есть надо проветривать, чтобы свежий воздух был, хоть немножечко открыть окошко, чтобы ребенок дышал свежим воздухом. Взять с собой мятные леденцы. Медленное их рассасывание помогает пережить вот эти симптомы тошноты. Пить воду через трубочку. Есть специальные такие детские интересные стаканчики с трубочками. Купите вашему малышу, он забудет, что его тошнит. Будет потихонечку пить. Это может быть просто водичка без газа. Это может быть водичка с лимоном, если нет у него аллергических реакций. Нужно создать запах цитрусовых в машине. Этот запах тоже убивает тошноту и вот эту дурноту. Можно кушать мандаринку маленькими дольками. Это тоже отвлекает ребенка от плохого состояния.
Любители мандаринчиков могут симулировать состояние кинетоза.
Ну да, да, да. Но тем не менее это помогает. Дальше ребенку не нужно смотреть в окно, потому что бегущие за окном предметы как раз они вызывают вот это состояние дурноты, тошноты и плохого самочувствия.
Смотреть вперед?
Нельзя читать. Смотреть на пальчики, смотреть мишки в глазки, телевизоры, гаджеты, это все тоже ухудшает состояние, это дополнительная нагрузка еще и на нервную систему. Вот, поэтому считайте пальчики, лучше спите, если получится. Если становится плохо, делайте глубокие вдохи.
Останавливаемся, выходим, подышим.
Да, да, но опять же это с положительными эмоциями. Ни в коем случае нельзя ребенка за это ругать, он не виноват, что такая особенность у него. Вы знаете, в моей практике я встречала очень интересные случаи, когда ребенку помогало, и причем я это встречала в нескольких районах Ростовской области, так меня удивила вообще эта ситуация. Приходит на прием мама, а у ребенка крест-накрест большим лейкопластырем заклеен пупок. Когда я начинаю спрашивать, я же как доктор, мне же интересно, что происходит, зачем пупок заклеили. Мамы, не сговариваясь, говорят, что им помогает это довести ребенка, там, допустим, до больницы в данном случае. Иначе бы они останавливались несколько раз,
его не
дышали
не
воздухом. Да, то ли это какой-то вот знак такой ребенку, что мы тебе пупок заклеили, тебя тошнить не будет. То ли это какие-то акупунктурные моменты. Но, тем не менее, вот я встречалась с таким, попробуйте, может быть, правда поможет.
Елена Александровна, а вот если ребенка укачивает, он страдает кинетозом, значит ли это, что лучше его на машине не возить, ну, на каруселях, естественно, не качать, да, это не для него, и в самолете не летать?
Ну, в общем-то, это да, это все-таки какие-то ограничения будет привносить в вашу жизнь. Вы знаете особенности этого ребенка. То есть один раз он вам такое устроил, ну, подождите, пусть немножечко он созреет, подрастет. Потом попробуйте еще проехать недалеко. Недалекое расстояние перенесли, хорошо, хорошо, подождали еще немножко, значит, вам можно ехать еще дальше. Если не пошло, остановитесь и не возите ребенка. Да, больше ходите пешком, если это возможно. Это полезно для организма.
А вот вы говорите, что если укачивает ребенка, надо его потихонечку приучать к качелям. Может быть, также потихонечку и приучать к езде на автомобиле?
Вы знаете, с автомобилем тяжелее. Вот почему-то вырабатывается у них такой рефлекс, что если ехать или в маршрутке, или в автомобиле, он крепко закрепляется. Ребенку надо больше времени, чтобы забыть, что ему там было плохо, и оно повторится еще раз. А качели как-то, ну вот бегали во дворе с детьми, прыгнули на качели, начали качаться, и нормально, они там разговаривают, общаются, он
то
и не помнит. Свежий
игра,
воздух.
Да?
Да, это как игра, но в то же время это очень укрепляет вестибулярный аппарат. Поэтому с детства есть такие качели, которые уже покупают деткам в месяц, в два месяца. Ну, в общем-то, я думаю, что это правильное решение.
А вот качание колыбельки помогает вестибулярный аппарат развивать и тем самым профилактировать кинетоз?
Вы знаете, с качанием колыбельки это такой достаточно дискутабельный вопрос, потому что качать можно по-разному. Можно легонько прикачивая, а можно, в общем-то, до сотрясения головного мозга. И дети засыпают от того, что им, извините, взболтали мозги, да? Поэтому тут надо понимать меру, надо понимать, насколько сильно можно качать ребенка. Качать ребенка – это здорово, это приятно для мамы, это очень хорошо для малыша, но ни в коем случае не сильно. Амплитуда не должна быть очень большой, и долго качать нельзя. Ну, во всем, как всегда, нужна мера.
Вот и никаких медикаментозных способов лечения не существует, либо они вообще просто не нужны, да?
Они существуют, но это если, допустим, ну, очень надо куда-то доехать. Вот вопрос жизни и смерти. Лекарственные препараты существуют, существуют пластыри лечебные, существуют таблетки, существуют леденцы. Но вы знаете, надо хорошо подумать перед тем, как, в общем-то, насиловать организм. Если организм ребенка говорит вам, не надо, нам это не подходит, ну, значит, правда, не надо и не подходит. Надо немножко подождать.
А чтобы применить эти лекарственные препараты, нужно обратиться к специалисту, к педиатру там,
конечно,
или кому-то?
Конечно, конечно. Нет, самим не нужно ничего детям назначать. Вы можете ошибиться в дозе, вы можете недооценить противопоказания. То есть это четко должно быть назначение вашего педиатра, участкового, который вас наблюдает.
Ну и ждать 12 лет, пока
да,
это состояние
верно.
Пройдет. Если после 12 лет такое состояние не проходит, то нужно к неврологу, да?
Да, конечно. Но ну, подростковом уже... возрасте все равно мы проходим всех специалистов, и в том числе среди других жалоб, которые вы будете предъявлять врачу, вы обязательно укажете, что вашего ребенка укачивает в транспорте.
Ну что ж, Елена Александровна, я благодарю вас за участие в передаче. Мне остается только напомнить, что у нас в гостях была врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Ирина Пузина.
материнский инстинкт.
Дети как жители иностранные или пришельцы с других планет являются в мир, где предметы странные, вещи которым названия нет. Еще им в диковину наши нравы, и надо выучить все слова. А эти звери, а эти травы, ну просто кружится голова. А эти звери, а эти травы, ну просто кружится голова. Они ходят, пометки делая, и выговаривают с трудом. Это что у вас? Это дерево, а это птица, а это дом. И чем продолжительнее их странствие, они ведь сюда не на пару дней, они становятся все пристрастнее, и нам становится все трудней. Они становятся все пристрастнее, и нам становится все трудней. Они ощупывают переборочки, они заглянуть стараются за. А мы их гиды, их переводчики, и не надо пыль им пускать в глаза. Пусть они знают, что не поддельно, а что только кажется золотым. Это что у вас? Это дерево, а это небо, а это дым. Это что у вас? Это дерево, а это небо, а это дым.
Продолжаем передачу для родителей. С вами по-прежнему ее автор и ведущая Наталья Милованова. В последнее время педагоги и психологи всерьез озабочены тем, что дети зачастую поздно начинают говорить, а их речь отличается монотонностью, невнятным произношением, лексической и интонационной бедностью. С чем это связано и как справиться с задержкой речевого развития в нашей следующей рубрике.
И буки родительской науки.
И моя следующая собеседница сегодня детский клинический психолог Елена Ефремова. Елена Витальевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Елена Витальевна, от чего зависит уровень развития речи ребенка?
Дело в том, что большинство семей имеет дома телевизор, планшет, компьютер. И довольно часто телевизор может быть включен весь день. Родители меньше общаются с детьми, меньше разговаривают с ними. Это затормаживает речевое развитие. И вообще к речевой культуре, конечно, внимание в настоящий момент не то. Клиповое мышление в данный момент распространено. Речь детей бедная, очень мало глаголов, мало очень сложно сочиненных, сложно подчиненных предложений в речи. Не используются причастные и депричастные обороты.
А какими могут быть последствия задержки речевого развития ребенка, Елена Витальевна?
Ну, дело в том, что наше мышление и вообще психика развивается через речь. Потому что речь — это сложный психический процесс. Это не врожденная функция. Развитие речи определяет развитие мышления, развитие общения ребенка, его коммуникабельности. Потому что сейчас все больше случаев, что речь у ребенка развиваться может более или менее нормально, но она не играет свою основную роль — роль коммуникации. И вот коммуникативная функция речи зачастую недоразвита. Это о чем говорит? О том, что сами родители мало разговаривают с детьми.
Мы знаем, это у нас что... как? Мне некогда, уйди, на тебе планшет, смотри мультик. Вот развивайся. Да. Говорит, смотри телевизор, развивайся. Там все, там говорят. И персонажи мультипликационных фильмов говорят, и персонажи фильмов говорят. Вот учись.
Да, там
но
диалоги.
Это не действует, да? Не срабатывает.
Это не срабатывает, потому что нет заинтересованности,
ответной,
личной мотивации.
Как бы,
конечно,
реакции, да?
Ребенок запрашивает, он посылает в мир и ждет ответа. Но он может ждать ответа только от своих близких, от живых людей. Телевизор ему не ответит.
Да, может быть, поэтому вот дети, которых в семье несколько, быстрее начинают говорить, или которые уже идут в садик, да, они непроизвольно друг с другом коммуницируют, и тогда речь начинает развиваться очень быстро.
Конечно. Если ребенок находится в детском коллективе, речь развивается быстрее. Все зависит, конечно, от возраста. Если мы говорим, что к концу 3 лет у ребенка должно быть 1500 слов, словарный запас. И он уже к этому возрасту использует все виды сложно подчиненных, сложно сочиненных предложений.
То есть он должен понимать причинно-следственную связь, да. Потому что,
да.
Почему, зачем,
да.
Для чего,
он не просто
когда,
понимает в норме,
поздно,
в норме.
Рано.
Он использует это, он говорит так.
Если к 3 годам этого нет, значит, в общем, задуматься.
Да, еще существует такое представление, что к специалисту, ну, например, к логопеду, нужно обращаться не раньше 4 лет.
То есть до этого он выговаривается сам вроде бы.
На самом деле это неправильно. Это заблуждение, потому что если у вашего ребенка к 2 годам нет 100 слов, нужно идти к специалисту. Можно пойти к логопеду, но если у мамы в период беременности или родов были какие-то вредности, тогда нужно обязательно обратиться к неврологу.
Какими могут быть последствия задержки речевого развития? Ну вот какое-то время задерживалась речь. И что?
Ну, во-первых, если он плохо говорит, и для него это трудно, то у него нарушен коммуникативный процесс. Общение урезано в этом случае и одностороннее. Поэтому здесь мы можем иметь последствия в плане личностного развития. То есть что это может быть? Застенчивость, может быть, наоборот, агрессивность. Это первое. Второй момент. Я уже сказала о том, что мышление развивается параллельно с речью. Поэтому если речь задержана, у нас имеет задержка общего психического развития. И в частности, мышления, абстрактно-логической части. Да и конкретного мышления тоже.
То есть проблемы в школе будут сразу же?
Проблемы в школе могут
быть.
Но дело в том, что если родители вовремя обратились к специалисту, то это все наверстывается. Чем раньше вы заметите отставание, да, или неполноценность развития речевого, и чем раньше обратитесь к специалисту, тем лучше будет эффект от мероприятий, которые вы примете.
Ну, Трина Витальевна, именно поэтому я и задаю такой вопрос, чтобы родители еще раз услышали, что это не просто так, да, подожду, пока он выговорится сам. Ну, можно ждать и до 4, и до 5 лет, и ждать, пока ребенок заговорит предложениями, а вдруг не заговорит. Вот с какого времени и как могут родители способствовать развитию речи ребенка?
С самого рождения. Вот как только родился ребенок, так нужно заниматься развитием речи.
Но он как еще ничего не понимает.
Для того, чтобы ребенок развивался правильно, нужно обязательно все время с ним говорить. Все, что вы делаете, проговаривать. И чтобы ваш голос звучал благоприятно,
ласково, да, добро,
ласково и добро. Да. Тогда для него речь будет живительной струей. Что еще нужно делать, чего не нужно делать? Вот уже после года, даже раньше, после 6 месяцев, нельзя с ним сюсюкать, говорить на языке мамы-нянек.
Да, вот очень хочется.
Хочется, но до 5 месяцев можно. Но после полугода уже нельзя, потому что подготавливается почва для языкового общения с ребенком. Появляется лепет у ребенка.
В это время, наверное, речевой аппарат у него развивается.
Начинает развиваться.
Произнести что-то там, у него язычок как-то повернуться должен.
Да, начинает развиваться речевой аппарат, и с 6 месяцев он произносит отдельные слоги уже. Папа, мама, но это еще неосознанно происходит. Он просто пробует. Делать то,
управлять
что делает мама.
Своим язычком, своими губками, там, да, в общем, вот речевым аппаратом своим, насколько он у него развит.
И в это время необходимо создать наиболее благоприятные условия для развития речи. Читать книжки нужно с 6 месяцев ребенку. Выключать телевизор.
Несмотря на то, что маленький ребенок вообще ничего не понимает, но даже этот фон ему вредит.
Постоянно работающий телевизор или радио да, могут являться причиной задержки, потому что этот фон является шумом, и речь воспринимается как шум. Это мешает, потому что этот фон делает внимание ребенка рассеянным. Ему труднее концентрироваться на речи матери. И потом мы говорим, гиперактивность с дефицитом внимания. Почему? Потому что постоянный шум, вот этот вот белый шум, который присутствует в доме, где растет малыш, он вредит. Вот. Ну и, конечно, опять же, я вернусь. Голубь – это голубь, а не гуля. Кошка – это кошка, а не кися.
Пусть ребенок говорит кися, а мы говорим кошка, да?
Да. И родитель в этом возрасте должен вводить глаголы. Ну, например, ребенок освоил слово кися. Мы в этом случае, когда он говорит кися и показывает там, да, мы говорим «кошка пришла». То есть мы добавляем глагол.
Кошку давай покормим там, да?
Да, вот, покормим кошку. Да.
Потому что предмет, наверное, легче ребенком воспринимается и существительное, соответственно, да? А вот что она сделала, это уже сложнее, более высокий уровень развития.
Это именно речь.
Да, потом прибавляем, наверное, какая? Красивая, большая.
Да.
Мягкая.
Постепенно. Все верно. Да.
То есть не идем за ребенком и его лепетом. Он лепечет, а мы говорим с ним языком взрослого. Не бибика там никак не хочет бибику называть машиной, потому что он всю жизнь говорил бибика. И родители говорили бибика. И зачем ему еще одно слово
машина? Это развитие речи у детей, звукокомплексы. Гав-гав, мяу-мяу, биби. После года этого уже не должно быть. Ну, там индивидуально, может быть, там год-полтора.
Такой еще вопрос, Елена Витальевна. Помимо того, что ребенок вообще не говорит, есть еще когда, ну, в определенном возрасте R он еще не выговаривает там, да, или L, или Ш, там, Ж и прочее. С какого времени нужно обращаться к логопеду, чтобы он поставил правильно звуки, которые у ребенка не выговариваются? И какие это звуки?
К концу первого года у него 6 звуков. А, У, И, П, Б, М. В 2 года для произношения доступны О, Н, Т, твердое, Д, твердое, К, Г, Х, В, Ф. И к 3 годам уже появляется и краткое Л, С. К 3 годам должен быть и звук Э. Поэтому в этом возрасте он еще не готов произносить сложные звуки. Ему необходимо, что называется, набить язычок. А какие сложные звуки? Это И, Ж, Ш, Ч, Л, Р,
да,
С.
Да, это шепелявость, да, да. Вот, когда они не выговаривают эти звуки.
Да, поэтому в возрасте 4 лет можно уже отправляться к логопеду.
То есть до 4 лет пока можно не беспокоиться, если у ребенка эти звуки путаются. Да. После 4 уже нужно обращать серьезное внимание и работать целенаправленно, либо самостоятельно на начальном этапе, не получается обращаться к логопеду, потому что дальше в школу пойдет, проблемы будут, конечно, если эти звуки у него будут не поставлены.
Дело не только в звуках. Логопед также обладает методиками, которые выправляют грамматический строй речи. Это очень важно, потому что сейчас, вот, к сожалению, действительно многие дети говорят все слова, пожалуйста, и даже все звуки произносят. Но согласования в предложении не делают, то есть аграмматизмы, падежные окончания не соблюдаются, там время, даже пол иногда дети могут путать. Да, вообще дети сначала осваивают женский род, а мужской потом. Ну, потому что они больше общаются с матерями, и мать, конечно, использует.
Ну, понятно, в речи чаще всего она называет себя и свои действия.
Да. В прошедшее время, говорит, сделала.
Да. Да. Род обязательно здесь бывает женский. А вот к какому времени ребенок уже должен освоить в речи вот эти вот грамматические функции? Род мужской, женский, среднее, да, число, единственное, множественное, падежные.
Вы знаете, все же зависит от среды, в которой он обитает.
Например,
в норме, если благоприятная среда, к 3 годам он осваивает все эти вещи.
Но если он, допустим, к 5 годам, это еще не патология? Или уже следует обратиться, если он не может согласовать существительное с глаголом, прилагательное с существительным?
Нужно понять природу этого нарушения. А для этого существуют логопеды и клинические психологи, которые смотрят, с чем связано.
Да, может, это
такая
педагогическая запущенность, то есть им не занимаюсь.
Да.
А может быть, у него уже психоречивая.
Да.
Нужно сказать, что для ребенка задержка речи – это в дальнейшем очень много проблем.
Да.
И чтобы с этими проблемами не встретился ребенок ни в школе, ни в жизни, как можно раньше нужно обращать на это внимание и заниматься развитием речи ребенка.
Читать книги, больше общаться с ним, гулять, рассказывать, что его окружает. То есть участвовать в жизни ребенка полноценно. На все 100%. Тогда ваш ребенок заговорит хорошо, быстро и с удовольствием. Я хочу еще добавить к тому, что могут сделать родители для развития речи. Свою собственную речь обогатить, разнообразить, вводить новые слова, даже те, которые для самого родителя внове, все равно их использовать.
А вот не может быть так, что когда родители разговаривают с ребенком вот таким абсолютно взрослым языком, то для ребенка это не совсем нормально, и он, ну, как бы таким сразу маленьким старичком становится.
Старичком ребенок становится не из-за того, что он хорошо говорит, а из-за установок жизненных. Если ему прививаются такие установки старичка, то он будет и косноязычным старичком.
То есть можно сказать взрослым языком «восхитительный цветок» и порадоваться, и вместе с ним посмеяться, да?
Да.
Ребенок
да.
это слово «восхитительный» воспримет, и оно это, где-нибудь естественно.
Это, более того, в возрасте с 3 до 5 лет, особенно в 4 года, они начинают пробовать речь на вкус и создают новые слова. Вот это словотворчество, которое, кстати, описал Чуковский прекрасно, да, от 3 до 5. Они очень забавные, интересные, наблюдать за этим очень здорово.
Наблюдать да. и помогать
еще
расширять кругозор. Елена Витальевна, время нашей беседы подошло к концу. Я благодарю за участие в передаче и напоминаю, в студии была детский клинический психолог Елена Ефремова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.